Я приветствую вас, господин полковник, человека-хищника, дьявольским приветом из его обители адской пропасти. По распоряжению его величества я снят со своим легионом духов с передового фронта и направлен в ваше распоряжение, чтобы усилить ваш фронт. Так как на нашем прежнем участке дела идут прекрасно, высвобождаются все новые силы, так как нам без всякого сопротивления сдает позицию за позицией.
Прекрасно, господин вредный следователь, так кажется вас зовут.
Так точно, ваше превосходительство. Но в кругу христиан меня знают под псевдонимом «Мудрое благоразумие».
И в какой области вы работали?
На участке омерщения церквей.
О, так говорите, достигли больших успехов?
Колоссальные. После нашей работы трудно отличить, где верующий и где неверующий.
Ну что ж, поработайте тогда теперь у нас. У вас работа очень сложная, и ваш опыт прежней работы здесь будет очень кстати. Тем более с вашей обаятельной внешностью и обходительностью и таким чудным громким именем вы во многом нам поможете.
Очень рад быть полезным в нашем общем и великом деле обольщения и погибели человеческих душ. О, как я их ненавижу, этих исполнителей воли Божьей! Но я надеюсь, что мы их уловим в свою волю. И какова будет моя задача с моим легионом, ваше превосходительство?
Не торопись, дорогой, не торопись. Сейчас мы с вами все детально оговорим. Поднимем все карты, планы и введем вас в ход всех событий. Значит так, как вам уже хорошо известно, что после нашего падения с лучезарных высот в адскую тьму, Господь Бог создал себе человека для вечного общения с Ним, для взаимной радости и торжества. Но создал Он его со свободной волей, чтоб человек сам добровольно выбрал, кого ему любить и кому служить. Поэтому у нашего князя-дьявола так много работы. Надо каждого пришедшего на планету встретить, обработать, обольстить, каждому подобрать свой ключ, чтобы переманить на свою сторону и погубить. Но все это еще ничего. У нас достаточно силы для этого. Нашим духам-собратьям нет числа. Трудно в другом. Никто из нас не знает, кто из приходящих на планету особо избранный сосуд Господень, которые он использует для спасения погибающих. Они воздвигают царство его в нашей области, в нашем мире, там, где должен славиться только наш Бог, дьявол. Они славят Господа Бога и тех людей, которых мы уже уловили в сети греха и погибели, они освобождают и возвращают обратно к Богу. И этим наносят нам непоправимый урон. Вот этих людей нам надо выявлять, и выявлять как можно раньше, и уничтожать, прежде нежели они нам насолят. Вся трудность заключается в том, что мы не имеем прямого права на них, иначе мы смели бы их в один миг земли. Мы можем действовать только через обольщение, настраивая их друг на друга, уничтожая их друг друга, но сами вмешаться не можем. И если какая операция у нас пройдет удачно, то мы умываем руки пред Богом и говорим Ему: мы их и пальцем не тронули. Это твои люди, которых ты создал по своей доброй воле. Сами сделали это. Итак, наша брань против святых, против народа Божьего, предузнать их, обезвредить их, уничтожить их или предотвратить вообще их приход на землю, уничтожить их в зародыше, или в семени, чтоб Царство Божье на земле ослабло и полностью рухнуло. И все это сделать надо руками самих людей.
Да, задача действительно трудная и обширная, но я надеюсь, что у вас уже какой-то опыт в этом есть, какие-то достижения, сдвиги.
Да, конечно, не без этого. Особенно много мы достигли в Египте. По воле судьбы туда была заброшена горстка пастухов, и они стали вдруг быстро расти числом. Интуиция и ход всех событий подсказал нам, что именно они являются носителями того семени, который должен по обетованию Господнему спасти человечество. Мы бросили туда все свои адские силы, но все было напрасно. Этот народ Божий рос как на дрожжах, намного опережая рост населения самого Египта. Сложилась чрезвычайная ситуация. Мы прикинули, если так будет продолжаться, то в скором времени царство Египта станет царством Божьим. Тогда мы подключили к этому делу повивальных бабок, чтоб они умерщвляли детей, рождаемых народом Божьим. Не помогло. Тогда мы убедили наместника князя тьмы на земле фараона издать приказ, чтоб ограничили израильтяне свои семьи до минимальных размеров, бросая своих детей в реку Нил. Фараон сработал удачно. Дело стало выправляться в нашу пользу. Мы торжествовали от такого успеха, но тут и вмешался Бог и вывел, и отделил свой народ от египетского.
Надо же! Но я думаю, что вас не обескуражило это.
Нет, нет, ни в коем разе. Мы стянули все свои силы и сосредоточились вокруг Ханаана. Весь мир был наш. Только это небольшое пятнышко на карте было не наше. Это было Царство Божье на земле. И от них мир ждал Мессию, избавителя человечества от смерти. Мы этого не могли допустить. Что только мы не предпринимали, чтобы задушить этот народ. Но он мужественно стоял, падал, поднимался и снова стоял. И несмотря на все наши усилия, противление, Мессия все же пришел. Но мы все, что могли сделать со своей стороны, сделали. Нас никто не сможет упрекнуть, что это произошло по нашей пассивности или халатности.
Нет, нет, что вы! Вся преисподняя свидетельствует о вашей преданности делу и мужеству. Но очень хорошо было бы, если вы поделились с нами о каком-нибудь особо трудном и ответственном деле, которые запомнились вам на всю вашу жизнь. И если можно, поподробнее, чтобы нам одновременно усвоить вашу тактику и стиль работы, так как теперь нам предстоит это же самое дело.
Трудная задача. Так как в нашей работе все ответственно и все важно. И все же есть такой случай, который особенно врезался мне в память. Из Священного Писания мы знали, что Бог обещал человеку Мессию, который спасет их от вечной погибели. Мы знали, что он должен прийти от израильского народа. По некоторым библейским высказываниям мы предполагали, что он должен прийти от колена Иудина. И мы держали это колено под особым наблюдением. Нам нужно было предотвратить его приход, не допустить, чтобы он пришел на землю и исполнил свою миссию. Мы предполагали, что он может прийти только через благочестивую семью. И эти семьи мы держали на особом учете. К ним были представлены самые известные и знатные силы и власти ада, чтобы развратить эти семьи. Какой-то внутренней интуицией мы почувствовали, что опасность может прийти через молодую чету Иисея и его жены. Они были особо богобоязненны, и несмотря на отступление большинства от истины закона, они пребывали твердо в вере, исполняя в точности все написанное в законе Божьем. Большинство из верующих того времени были уже в наших руках. Они продолжали служить Богу, но только заповеди Его и правила были немного подправлены и втиснуты в рамки современности. Поэтому недостатка в помощниках мы не ощущали. Мы их использовали в своих целях, как нам было это нужно. А они думали, что этим служит Богу. И они были в этом особенно усердны еще потому, что не могли выносить, когда видели кого-то, кто еще строго придерживался библейских принципов, тогда как большинство уже служили Богу намного иначе. У нас была четко отработанная система, по которой мы сняли с узкого пути закона уже не одну сотню душ. Мы ее применили и к этой чете.
И что это за система, ваше превосходительство?
Система эта была выработана самим нашим князем тьмы, и мы через нее погубили уже массу народа. Как только они поженились, мы пытались прежде всего это оторвать их от глубокой духовной жизни, то есть, чтобы они не могли каждый день серьезно вникать в Слово Божие, а только наспех прочитывали что-нибудь, чтоб не было времени для уединенной молитвы, тем более для поста. А все время поглотила суета. Все наши люди постоянно советовали им, помогали им, учили их, чтоб они свили себе прекрасное гнездышко, уютно, со вкусом, а для этого нужно время и средства. Но они никак не соглашались с этим. Делали самое необходимое, что им нужно, и продолжали жить глубокой духовной жизнью. Когда у них родился второй ребенок, то все родственники и друзья советовали им в связи с тем, что она была слаба здоровьем, передохнуть несколько лет. А там видно будет. Вы же еще так молоды, почти дети, а уже двое детей, а здоровья уже нету. Но жена Иисея всем кротко отвечала: «Вы знаете, я думаю, что мой Отец Небесный не пошлет мне испытания или трудности более, нежели я снести смогу». Через некоторое время у них рождается третий ребенок. Врач был очень обеспокоен ее здоровьем и советовал ни в коем случае больше не рождать, иначе она во время родов умрет, и ее дети останутся сиротами. Все ее жалели и советовали быть благоразумной и прислушаться к совету врача, так как врач тоже от Бога, поэтому тебя сам Бог останавливает через своего раба, врача. И не повинуясь врачу, ты не повинуешься Богу. И если ты осиротишь детей, то грех этот ляжет на твою душу. Объясняли ей это и родные, и друзья, и даже из сословия священников были приглашены для беседы с ней. Но она была тверда в своем уповании и наоборот еще хотела объяснить всем, что они неправильно подходят к этому вопросу, что это первая и самая главная заповедь, которую Бог дал человеку. И нигде на страницах Священного Писания он не отменял ее. Она и сегодня в силе, и человек должен исполнять ее или отвергнуть. О себе она говорила, что у Господа исчислены все дни для нее назначенные, тогда еще ни одного из них не было. Так что она умрет не раньше и не позже своего часа ей назначенного. И если дальше она избежит родов, то смерть найдет другие причины. И если мне суждено умереть, то лучше умереть, исполняя волю Божью, нежели с порочной совестью переступить в вечность. А детей моих мне сам Бог дал. И если Он посчитает нужным отозвать меня к себе, то Он и присмотрит за ними. Он никогда не ошибается. И все его решения о моем семье всегда верны и во благо нам. Поэтому я спокойно вверяюсь в его руки и живу, и хожу пред его лицом. Ее вера и ее ответы буквально бессили всех. Но она, видя, что ее не понимают, а только осуждают, поднимала свой взор в небо и просила, чтобы Бог вел ее тем путем, каким она должна идти, а другим, чтобы Бог тоже открыл истину. Так она родила четвертого. Мы, конечно, не оставляли ее в покое, и не мужа ее Иисея. Сколько пришлось пережить мужу, только мы знаем и Бог. Братья и сестры его по вере стыдили, ругали его и даже кричали на него: «Да ты изверг, пожалел бы хоть свою жену!» Но он спокойно отвечал: «Братья, не грешите, не я являюсь Богом, дающим детей, и извергом вы не меня называете, а Бога, который дает их. Еще прежде создания мира Бог определил нам определенное число детей, и за каждого недостающего ребенка Он с нас просит. И мы не собираемся жалеть себя, чтобы на костях и крови наших последующих детей устроить свое благополучие». Борьба продолжалась. Вот всеобщее недовольство, она рождает пятого. Мы подключили более именитых и известных религиозных деятелей, которые приводили много логичных всевозможных доводов, но все было напрасно. На всякую логику она имела ответ из Библии, а кроме Библии она не признавала никаких авторитетов. Ее убеждали, что человеку Бог дал разум для того, чтобы мог правильно спланировать семью, чтобы он мог взвесить, рассчитать, сможет ли он их воспитать и привести к Господу. Если нет, то лучше троих воспитать для неба, нежели не справиться с десятерьма и всех потерять в аду. Но эту логичную мысль они расценили просто-напросто маловерием. Если Бог не созиждет дома, то напрасно строит строящий, и напрасно будет все человеческое воспитание. Их твердость буквально выводила всю преисподнюю. Наша система здесь явно не срабатывала. Им было абсолютно все равно, что думали о них люди, лишь бы угодить Богу. И видя их упорство, люди стали просто-напросто презирать их. Если ее встречали где в обществе братья иудеи, отпускали непристойные шуточки в ее адрес, не стесняясь ее подросших детей, сестры стыдили ее: «И не стыдно тебе в таком виде показываться в обществе? Сидела бы тогда уж лучше дома, ты своим видом и нас позоришь». Другие, завидев ее, пересмеивались: «Смотри, святоша идет». Другие крутили вслед загадочного виска, а некоторые высмеивали ее. «Посмотри, на кого ты похожа! Как ты опустилась, а ты ведь еще молодая женщина!» Другие говорили: «Как ты можешь все это терпеть? Это же не жизнь, а ад! Все против тебя встали! Вас, которых так понимают, осталось совсем мало! Неужели вы думаете, что все погибнут, а вы одни спасетесь?» Но она отвечала кротко своим зложелательницам: «Кто хочет жить жизнью благочестия, тот должен рассчитывать на гонение и презрение. Но лучше перетерпеть здесь, чем вечно мучиться в аду». Так родился у них шестой, затем седьмой и, наконец, восьмой. Мы не смогли всеми силами ада предотвратить рождение восьмого. В этом восьмом почивало благословение Божье для всего мира. Через этого восьмого пришел на землю Мессия. А что бы только мы ни отдали, чтоб этот восьмой не родился, но все наши адские усилия были напрасны. Эта простая, скромная, малограмотная чета победила. И в своем восьмом сыне Давыде дала народу Божьему великого вождя, а для мира через него Спасителя Иисуса Христа. Это только один пример из миллионных пережитых нами. Так что, господин вредное исследование, закатывайте рукава и за работу.
Да, но если вы не смогли предотвратить приход Христа на землю, то это значит, что вы войну проиграли, и вашу армию надо просто-напросто расформировать. Какая польза махать кулаками после драки?
Подожди, не спеши. Битва хоть и проиграна, но еще не кончена, и мы еще успеем много зла причинить нашему противнику. Так что ты лишним не будешь. Тебя не зря сюда прислали. Наш великий князь Люцифер знает, что делает. У нас времени осталось в обрез. Так что нам надо удвоить и утроить свою ярость против народа Божьего. Итак, слушай и наматывай на ус. Это тебе все необходимо знать. Наши исследователи пришли к заключению, что избранные Божьи в большинстве своем приходят в мир через верующих родителей. И те, которые пришли через них в мир, половина их уже в юности отдаются Господу, а вторая половина, за исключением некоторых, приходят к Богу в процессе жизни между юностью и старостью, а некоторые уже у одра смерти. Особенно это было легко проследить на многодетных семьях, но эту закономерность мы стараемся держать в тайне от верующих, а наперед им выдвигаем всевозможные аргументы, примеры и случаи, которые свидетельствуют о том, что детей можно потерять, не суметь воспитать их для Господа, и тогда многие из них начинают колебаться в вере. То склоняются к одному убеждению, то к другому, то им кажется там правильно, то там. Такие в скором времени уходят с узкого пути веры на широкий путь. Но здесь надо действовать очень осторожно. Главное всегда быть в тени, а выдвигать наперед ведущих верующих и их лидеров, чтобы все происходило от них. Еще что нужно вам здесь учесть, то это ни в коем случае не называть вещи своими именами, а приучать верующих к мирской формулировке. Не называть их потомством поколением Господним или наследием Божьим, а называть спиногрызами, нищетою, и выговаривать это с циничным пренебрежением и с чувством своего превосходства. Это примерно должно выглядеть так. Еще чего не хватало, нищету разводить. От этих спиногрызов чуть крыша не поехала. А если еще парочку, тогда хоть живым в могилу залазь. Во время этих слов надо постараться, чтобы все одобрительно засмеялись, как очень удачной полушутки. Постепенно люди свыкаются с этим, и им кажется, что да, это действительно так, и не иначе. Но еще чего нужно учесть? То, чтоб сами наши неверующие не испортили дело. У нас был такой случай. Одна молодая мать, не желая больше иметь своего грудного ребенка, задушила его своими собственными руками. Вся общественность возмущалась и негодовала ее поступком. Одна из верующих женщин тоже громко выражала свое негодование по этому поводу. И тут надо же было одному из наших неверующему выступить и сказать ей: «А ты-то что возмущаешься? А где твои дети? Троих я знаю, а остальных где?» И все. Ее как обухом по голове ударили. Она в слезах удалилась, и как мы ни старались сгладить это, успокоить, развеять ее, все было напрасно. Она сильным воплем кричала в небо день и ночь и выплакала себе прощение. А мы потеряли ее навсегда. После этого она родила еще 5 сыновей, которые стали известными тружениками на Ниве Божьей. Поэтому такие оплошности нам дорого обходятся.
Хорошо, ваше превосходительство, что-что, а вредить делу Божьему – это для нас одно удовольствие. Так с чего вы посоветуете мне начать?
Начни вот с чего. Так как имя твое вредное исследование, начни исследовать некоторые места Священного Писания во вред христиан, а преподноси его как мудрое благоразумие. Так как христиане тебя под этим псевдонимом знают, то они с удовольствием уцепятся за твои толкования. Понял?
Так точно, ваше превосходительство? Разрешите приступить?
Действуй. Но только чтоб я был в курсе всех событий.
Будет исполнено. Я приветствую вас, ваше превосходительство, господин полководец человека-хищник. Разрешите побеспокоить вас, ваш покорный слуга, вредное исследование. Как вы меня просили держать вас в курсе всех моих дел, то я хочу сообщить вам, что дела идут прекрасно. Мы насочиняли массу всевозможных толкований. И как вы советовали, постоянно оставаясь в тени, мы действовали через самих верующих богословов, евангелистов, миссионеров и многих ведущих религиозных деятелей. Мы выпустили уйму книг, всевозможной христианской литературы и наводнили ими землю. Мы очень искусно настроили авторов друг на друга. Так что каждый выдает свой труд за истинный, а другому вешает ярлык лжеучителя. И каждый держит в своих сетях толкования определенное количество христиан. Те же, не жалея средств и времени, поглощают без разбора все подряд. Так что мы их кормим нашим месивом, а Библию в большинстве случаев им уже некогда читать. Мы ее буквально вытеснили своей литературой. На все их вопросы, которые тревожат их совесть, мы отвечаем им через христианские журналы, газеты, книги, фильмы. Так что им нет даже надобности обращаться к Библии.
Прекрасно, прекрасно, хорошие вести. Ну а какие возникли у вас проблемы в этом благородном деле? Нужна ли в чем моя помощь?
Да, ваше сиятельство. Без вашей мудрости и хитрости нам не обойтись. Есть такое место в Священном Писании, которое никак нам не поддается извращению. Как мы ни ломали головы, так ни к чему не пришли. А оно тревожит у многих совесть. А искренних детей Божьих утверждает на пути спасения.
И что это за место?
Первое послание Тимофея, 2 глава, 15 стих. Жена спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием.
Да, действительно, камень преткновения. Есть о чем подумать. И, по-моему, мы здесь ничего не придумаем. Нужно, наверное, напустить побольше тумана, чтобы скрыть истину, дать несколько отвлеченных ответов, и пусть из них убирают кому какой нравится или подходит. У меня уже крутится несколько на языке, записываю первое. Женщины будут спасены не от ада, а от растлевающего воздействия общества, оставаясь дома с детьми. Второе. Они будут спасены от незначительности своего положения, благодаря той роли, которую станут играть в семье. Третье. Они будут спасены от физической слабости и недомогания и многих болезней через трудный процесс родов. Ну а тем, которые уверены, что речь идет о спасении, от вечной погибели, тем напиши, что это имеется в виду, что Мария родила Христа, и через это спасаются женщины.
Так через это спасаются не только женщины, но и мужчины. И при том ясно написано не через рождение ребенка, а через рождение детей во множественном числе. Кто нам поверит? Кто такое примет?
Представь себе, что найдутся, поверят и примут. Время сейчас благоприятно. Христиане в большинстве своем здравого учения не принимают, поэтому ухватятся за любое объяснение, лишь бы оно освободило их от обязанностей и назначений. А лучшего мы не придумаем. Это место очень ясно и выразительно говорит о том, что пока женщина представляет себя Богу, она занимается своим спасением. А как только начинает уклоняться и избегать деторождения, ее вера умирает, и становится верой без дел. С этого времени она перестает заниматься своим спасением и предоставляет себя нам. Но нам нужно убедить их, что это место не их касается, а Марии, Матери Иисуса.
Трудно, очень трудно, но будем пытаться. И вот еще одно. Наш редактор христианского журнала получил письмо от молодой женщины, и она пишет. Я христианка, мне 25 лет, у меня 5 детей. Муж мой скоропостижно умер, и я осталась вдовой. И теперь повторно вышла замуж. Слово Божье в 1 Тимофея, в 5 главе, 14 стих говорит, чтобы молодые вдовы выходили замуж и рождали детей. Вы что мне посоветуете? И мы не знаем, что и ответить. Прямо пойти против Слова Божьего и посоветовать не поминоваться Ему будет очень грубой работой. Сказать Слово Божье право, и ты должна теперь рождать детей, не в наших интересах. И мы не пришли ни к какому решению, а ответа ждут. Что вы нам посоветуете?
Напишите так. То, что написано в послании Тимофею, оно написано хорошо для своего времени, но сегодня это слово упраздняется и не имеет силы, так как оно не вписывается в рамки современного мира. Поэтому сегодня нужно слушать современных служителей, которых Господь поставил для нашего времени. Написано «Повинуйтесь наставникам вашим». Апостол Павел был наставником своего времени. И его слушали. А сегодня Господь воздвиг других наставников для этого времени. И их надо слушать. А они говорят, наоборот, что иметь много детей в наше время – это даже грех.
Так мы этим перечеркнем Библию, а христиане признают ее за Слово Божье. Кто нас будет слушать?
Будут, еще как будут. Сегодня уже не те христиане, которые за Слово Божье шли в тюрьмы и ссылки, и даже на смерть. Сегодня они хотят быть как прочие люди, а не странниками и пришельцами. И сегодня пройдет самое нелепое объяснение за истину, если оно выгодно для человека. Ты что думаешь, почему эта женщина-вдова написала вам? Да потому что она только и ждет от вас этого ответа. Для нее написанное слово в журнале будет иметь вес более, нежели в Библии. Если бы она была предана Богу, то она даже не написала бы вам, ей хватило бы ясного указания слова. Но она почему-то ищет другого ответа. Слово Божье ее не устраивает. Она не хочет больше иметь детей. Вот и напишите ей такой ответ. Она уже созрела для него.
Хорошо, будет исполнено. Ну, а теперь у меня один вопрос личного характера. Можно?
Да, конечно. Уже разговор.
Я, ваше превосходительство, думал вот о чем. Я вижу, что успехи у нас глобальные. Взять хотя бы прошлые столетия для сравнения. В то время верующие имели по 10-12 детей. А сегодня мы свели это число почти на нет. Но они продолжают верить, и уверены, что поступает правильно. И вот как теперь? Не может ли случиться такое, что Господь не вменит это им вину, их же большинство, а Господь весьма милостив? Если это случится, то тогда выходит, что весь наш труд напрасен.
Подожди, не смотри так поверхностно на эту вещь. Во-первых, Бог никогда ни на что с этим не согласится. Потому что согласиться с этим, это значит согласиться с сатаной. Потому что это его воля вопреки воле Божьей. А Бог на это никогда не пойдет. Он сатане ни в чем не уступит. Во-вторых, Бог говорит, что убийцы Царства Божьего не наследуют. Так если совершивший убийство тела или зародыши так строго караются, то каково будет тем, которые покушаются еще на дух с душой, чтобы полностью воспрепятствовать приходу Божьей души на землю, которые уничтожают свое потомство не в зародыше, а в семени. Разве ты не читал о Левии, где Слово Божье говорит, что он был в чреслах отца своего, то есть Авраама? Он был. Он уже существовал. Еще не явился на свет его отец, Иаков, не дед Исаак, а он уже был в чреслах своего прадеда Авраама. Авраам передал его Исааку, Исаак передал его Иакову, а задача Иакова была уже другая. Он должен был вывести его в этот мир, потому что пришло его время. Он один из 12 патриархов должен был устроить дом. Теперь-то тебе хоть немного понятно, против кого вы боретесь? Ты когда-нибудь задумывался над тем, почему Бог умертвил Анана? Он должен был передать семя, чтобы восстановить потомство брату, а он его уничтожил. Он уничтожил единственного наследника своего родного брата, которого Господь поместил в его чресло. И за это Бог его самого умертвил. Этот грех в Библии называется молоким. В этот грех мы уловили многие молодые семьи, которые живут по определенному графику, сея семя тогда, когда оно по их расчету останется бесплодным.
О, ваше превосходительство, это такие глубины, что не всякому из людей доступны. За что же тогда Господь будет наказывать их?
За непослушание. Бог сказал жене, что в болезни, в беременности будешь рождать детей. Но она отказалась и сказала, не буду, не хватит тех, что у меня есть. Бог не связывает спасение человека с познанием великих глубин, а с простым послушанием. Бог сказал и явилось, повелел и произошло. Все необъятное вселенное явилось по слову Его и повинуется слову Его. И только Деница, сын Зари, противостал ему и сказал ему «нет», и стал с того времени дьяволом и сатаной. И с тех пор он стал обольщать, вербовать и собирать вокруг себя тех, которые вместе с ним готовы противиться Божьему Слову. И в ком Слово Божье не исполнится, тот является его соратником, который возмутился против воли Божьей и не желает ее исполнить. Так получилось когда-то с Евой. Бог сказал, не ешь, а она все равно съела. А почему съела? Да захотела жить получше. Ей сатана сказал, что твое знание умножится, и ты сама станешь как богиня. И она решилась ослушаться Бога. Так и сейчас мы продолжаем ту же работу. Бог сказал, что жена спасается через чадородие, если прибудет в вере в пролитую кровь Христа. А мы убеждаем, что это лишнее. И предлагаем им верить в пролитую кровь Христа, а принимать от Бога всех детей, сколько Он даст, не обязательно, так как это сопряжено с большими трудностями, скорбями, насмешками, болезнями и опасностями. Этот путь в Царство Божие очень узок, фанатичен и несовременен. И теперь человек стоит перед выбором. Или довериться Слову Божьему, или нашим толкованиям и мудрым советам. Если человек послушает нас, он становится богопротивником и, естественно, погибает. Поэтому мы неотступно докучаем тех, кто еще держится в истине, особенно тогда, когда им бывает очень трудно, когда постигают их скорби из-за детей. Вот здесь мы буквально штурмуем их своими мыслями и доводами, и предположениями. Мы убеждаем, что лучше один раз согрешить, нежели согрешать много с детьми. А так, как многие даже не знают о разнице между грехом к смерти и грехом не к смерти, то они соглашаются с нашими доводами и уходят с узкого пути на широкий и более спокойный и удобный. А этот путь ведет, как ты знаешь, в погибель. Так что не переживай, труд наш не будет тщетен. Да, по-моему, тебе уже и пора. Время-то ушло давно.
Да, ваше превосходительство, я задержался более, чем рассчитывал. Но зато не зря. Вы меня очень ободрили своими советами и познанием. А теперь я должен спешить все это употребить в дело.
Ну давай, ни пуху тебе, ни пера. До следующей встречи.